Дарья Коптелина, три линии, которые не стали судьбой. Глава 1. Максим. Иллюзия надежности. Я думала, что знаю, как выглядит счастье. Для меня оно пахло кофе из любимой кофейни, шуршало деловыми газетами и улыбалось карими глазами Максима. Он был таким правильным, таким удобным в хорошем смысле. 175 сантиметров спокойствия, уверенный шаг, костюм, который сидел на нем так, будто его шили специально под его уверенность. Бизнес, планы, разговоры про наше будущее. Мы встречались 2 года. Он всегда все решал, какой ресторан, какой фильм, даже какой шарф мне надеть, если на улице ветер. Тогда мне казалось, что это забота. Что это приятно, когда кто-то берет ответственность и говорит, я все устрою. А потом я случайно увидела фото в его телефоне. Белое платье, фата, счастливая улыбка и его рука поверх чужой. Не моей. Это не то, что ты думаешь, сказал он, когда я молча смотрела на экран, а мир вокруг становился серым и плоским. Это деловая сделка. Семья партнера, мы договаривались еще до нас. До нас. Как будто эти 2 года были просто сноской в его большом плане. Я не кричала. Не била посуду. Просто положила его любимый шарф на стол и вышла. На улице шел дождь, но я его почти не чувствовала. Я чувствовала только, как рушится та картинка идеальной жизни, которую я так старательно собирала. Максим потом звонил. Писал. Говорил, что я все усложняю, что он все объяснит, что мы можем остаться друзьями. А я поняла одну вещь. Дружба с тем, кто заранее выбрал не тебя, это форма самообмана. С того дня я перестала верить в правильных мужчин, которые все решают за тебя. Потому что иногда за этой правильностью прячется просто нежелание слышать чужое «нет». Глава 2. Александр. Холод власти. После Максима я хотела не уюта, а брони. Мне казалось, что рядом должен быть кто-то настолько сильный, что ни один ветер не сможет меня пошатнуть. И появился Александр. Высокий, статный, с пронзительными голубыми глазами, в которых всегда читалась привычка к дисциплине и контролю. Сотрудник ФСБ – не просто профессия, а образ жизни. Сначала это завораживало. Его уверенность действовала как успокоительная. Рядом с ним я чувствовала себя защищенной. Он знал, как действовать в любой ситуации, и это давало иллюзию, что теперь со мной ничего плохого не случится. Но постепенно броня становилась клеткой. Сначала это были мелочи. «Не ходи туда, это небезопасно. Зачем тебе эта встреча? Я лучше сам все узнаю. Надень другое. В этом ты привлекаешь лишнее внимание». А потом это стало системой. Его забота превратилась в контроль, а его я лучше знаю, в глухой барьер между мной и моим правом на собственный выбор. Он не кричал. Не унижал. Он просто методично стирал мои границы, искренне веря, что делает это ради моего блага. Однажды вечером я сидела на кухне, смотрела, как он проверяет свой телефон, отмечая каждое мое сообщение, и вдруг поняла, я больше не чувствую себя в безопасности. Я чувствую себя под надзором. «Ты становишься чужим», — сказала я, и мой голос звучал непривычно твердо. «Ты говоришь, что защищаешь меня, но мне кажется, что ты просто хочешь, чтобы я была удобной». Александр поднял на меня эти голубые глаза, в которых не было злости, только холодная уверенность в своей правоте. «Я делаю то, что должен. Если ты не понимаешь этого сейчас, значит, ты слишком эмоциональна. Слишком эмоциональна. Как будто мои чувства — это дефект, который нужно отключить. Я сбежала. Не в драме, не хлопая дверьми. Тихо, пока он был на дежурстве. Собрала сумку, оставила записку. Я не хочу быть под защитой, если за это нужно отдать себя. И только когда поезд увозил меня из города, я впервые за долгое время смогла глубоко вдохнуть. Без оглядки, без страха сделать что-то не так.